Внимание! Начинается передача данных.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И для начала хочу объяснить, что такое передача данных. Это программа, популяризирующая науку. Разные области науки доступны, понятно, и я очень надеюсь, что будет интересно. Сегодня у нас памятная дата, согласно календарю. Итак, представим, что на дворе 1536 год, и именно сегодня в Лондоне была обезглавлена Анна Болейн. Кто это такая? Я думаю, большинство из вас в курсе. Вторая жена Генриха VIII обвинена была, по сфабрикованному делу говорят, в измене, в том числе государственной и личной. Но мы разберемся совсем по порядку. Давайте я представлю нашего гостя. Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Рангхикс Наталья Таньшин у нас в гостях. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все правильно сказала?
Все правильно.
Супер. Я, наверное, начну от общего к частному. Меня интересует, наверное, в первую очередь, вот Анна Болейн. Чем она примечательна? Она-то всего царствовала, да, даже не царствовала, а была женой, если говорить точно выражаться, года 2-3 максимум, по-моему, да? То есть вот если бы ее не обезглавили, чем бы она еще нам запомнилась исторически?
Она царствовала действительно 3 года. Есть даже такой фильм «Тысяча дней Анны Болейн», потому что так ровно получилось. Больше времени она как раз добивалась того, чтобы стать королевой, а в памяти она осталась прежде всего тем, что, казалось бы, такое тривиальное событие, развод короля, ну хотя в королевской семье, понятно, это событие всегда знаковое, но это все привело к кардинальным последствиям для Англии, для ее истории, для ее политики, для ее культуры, потому что вроде бы такое, на первый взгляд, семейное дело, оно вылилось в эпоху реформации, которая имела глубочайшие последствия для английской истории, ну и не только для английской даже истории.
Ну, то есть вы говорите о том, что появился протестантизм.
Не появился он раньше, но Англия, благодаря как раз вот этим событиям, стала протестантской. В Англии было принято англиканство, и король Генрих VIII стал главой церкви. То есть разрыв с католической церковью произошел как раз вследствие вот именно этих событий. И Анна Болейн здесь ключевая фигура.
То есть, другими словами, а точнее, называя вещи своими именами, король узурпировал власть, отняв ее у папы римского, у главы, собственно, церкви, и сам стал править у себя на родине, в своей стране.
Именно так.
Ну, если так вот очень по-детски, чтобы было все понятно. Ну, хорошо. А, собственно, тогда, может быть, наверное, логично здесь сказать, из-за чего это произошло?
Разрыв церкви.
Да, разрыв.
Вот изначально вот такой базовой причиной стало именно желание короля развестись и вступить в новый брак, потому что для него важнейшим был вопрос о наследнике престола. Дело в том, что король Генрих VIII, он на тот момент был женат на Екатерине Арагонской, причем женат уже давно, уже с 1509 года. Но Екатерина Арагонская, вот эта наследница испанских королей, она так и не смогла Генриху родить мальчика, наследника престола. У него была только девочка, принцесса Мария, которая родилась в 1516 году. И Генрих, который изначально очень симпатизировал Екатерине, потому что она была дамой образованной, очень грамотной, воспитанной, она прекрасно знала латынь, греческий, допустим, с Эразмом Роттердамским она была, исходя из этого в переписке. Но Генрих к ней... Генрих, который был известен своим таким буйным, необузданным нравом, он к ней, в конце концов, охладел, ну и тем более вот наследник, и поэтому стал как-то задумываться о том, чтобы... Он даже не задумывался о том, чтобы развестись. Просто так вот сошлись, наверное, звезды, что его вот это разочарование в отсутствии наследника и появление вот этой самой Анны Болейн с ее прекрасными менделевидными глазами. Угу. И здесь вот все так сошлось, что Генрих, который никогда бы до этого не стал думать о разводе, потому что одно дело влюбиться в прекрасную фрейлину, что король может себе позволить, но развод и женитьба – это дело государственной важности. Да. А здесь так получилось, что как раз папа развод на этот брак не давал.
А тот уперся.
Да, а Генрих, он же был такой человек, что если он встречал какое-то препятствие, он просто шел напролом дальше, его было не остановить.
Его как сейчас можно обозначить? Он экстраверт какого-то такого психического типа?
Не думаю, что он был таким. Таким он, может быть, образ создан в историографии, потому что на самом деле Генрих VIII – это необычайно образованный, интеллектуально искушенный человек. Он же изначально не готовился к тому, чтобы стать королем. Потому что ведь он был не наследником престола, наследником был его старший брат, принц Артур, вот за которого как раз и вышла замуж Екатерина, что впоследствии будет использовано им же как повод для развода
уже,
с ней.
Да.
Да. То есть он был интеллектуально искушенным человеком. Он был осведомлен в религиозных вопросах, потому что его как раз и готовили к религиозной карьере. Он был необычайно атлетически развит. Это же очень
мощный. То есть он не был толстым, как я привыкла видеть
толстым
его на картинах.
Толстым он стал впоследствии. Он был изначально действительно очень высокого роста, очень крупный.
Могучий
атлет,
мужчина.
Да, такой вот спортсмен и рыцарь. Страстно занимался физическими упражнениями, турнирами. То есть у него была просто неуемная какая-то распирающая его энергия. Допустим, он воюет, но при этом в перерыве ему нужно устраивать турнир с французским королем, в котором принимает участие весь цвет английского и французского дворянства. Вот тот образ, который и вообще образ же его запечатлен, он покровительствовал деятелем культуры, искусства, знаменитый художник Ганс Гольбейн-младший, он же стал его придворным художником со времени, и благодаря ему мы как раз знаем, как Генрих выглядел. И, кстати, англичане знали, как Генрих выглядел, потому что Генрих VIII – это первый король, которого англичане знали в лицо, потому что как раз Гольбейн создал целую серию портретов Генриха. Генрих, он был, наверное, первым королем-пропагандистом. Он популяризировал свой образ.
Это его заслуга?
Да, многочисленные он сознательно это делал. Многочисленные копии создавались, которые распространялись, допустим, по университетским колледжам, которые были во всех присутственных местах.
Портреты висели,
портреты, да, короля. Угу. Потом же появляется уже как раз книгопечатание, и создаются маленькие такие дешевые вот какие-то картинки. То есть обычные люди, англичане, они тоже могли знать, как выглядит их король.
Слушайте, это удивительно, потому что я-то не знала об этом вообще. Даже впервые слышу, что до Генриха VIII не было пропаганды образа короля.
Или король-то портреты, они были, но там же вовсе не нужно было сходство. То есть портрет – это некий такой сакральный знак, символ, которому следует только так преподать ниц, приобщаться, но ничего общего с портретируемым он не имел. А вот Генриха, он такой и был.
Тогда
вот
логично поинтересоваться, почему не сохранилось прижизненных портретов Анны Болейн?
Вот да, есть такое мнение, что не сохранилось прижизненных портретов, хотя, с другой стороны, вот в Лондонском национальном музее ведь есть портрет Анны Болейн, который был написан в 1533-36 годах. То есть все-таки есть одно изображение, именно портрет. Хотя вот распространено мнение, что да, портретов не сохранилось, и то, какая она, это нам известно по поздним уже произведением, созданным после ее смерти. Но вот один портрет, по крайней мере, есть, и дата его относится к последним годам ее жизни, как раз ко времени, когда она была королевой.
Но вот отклики о ее внешности, а с этого как-то хотелось начать, как она выглядела, настолько противоречивы. Кто-то называет ее красивой, кто-то называет ее обычной, кто-то называет ее даже некрасивой. Но там это уже в силу того, что личных каких-то отношений, я уже имею в виду ее современников, воспоминания. Просто одно известно доподлинно, что она была нетрадиционной внешности для своего времени, как на мой взгляд. То есть она была изящной.
Да.
Она худощава была, да, а некоторые мягкости форм, вот назовем это так, да, то есть не пышности, а мягкости, округлости, да, они ассоциировались с женственностью, с какой-то плодородностью и прочее, и прочее. Она же была скорее более близка к нашему современному ощущению, вот то, каким должна быть, какой внешности должна женщина, да?
Да, вот очень верно вы, Мария, это все подметили, потому что тогда действительно в Англии же были модные женщины, которые потом англичане вот вслед за Рубенсом будут называть 300 фунтами соблазна. Вот, собственно, Мария Болейн, которая изначально-то и была фавориткой короля Генриха VIII, вот она была как раз такой, вот такая настоящая рубенсовская женщина.
А Мария – это сестра,
сестра
Анны
старшая,
нашей,
предположительно, да, старшая, потому что там до сих пор ведь нет точной даты рождения. Мы не знаем Анны Болейн 1501 или 1507 год.
А так ли это важно? В Вокруг
принципе,
этого столько пляшут,
да,
с бубнами,
да,
когда ее дата. Но мы об этой семье как раз начнем говорить буквально через несколько секунд, сразу после рекламы.
Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Внимание! Начинается передача данных.
В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук РАНГХИС Наталья Таньшина. Говорим про Анну Болейн. Сегодня историческая дата. Сегодня она лишилась своей прекрасной головы. Но прекрасной на наш современный лад. Просто закончили на теме внешности. А знаете, что меня всегда удивляло? Они такие разные, даже в голливудских фильмах, да, со своей сестрой, как будто от разных отцов. Там все было в порядке? Они были родными сестрами?
Одни были родными. Родными сестрами, семья была аристократичной, очень древний род, корнями связанный с Плантагенетами, и отец Томас Болейн, он был очень знатным, уважаемым человеком, он занимал важные позиции при королевском дворе, он был искусным дипломатом, прекрасным знатоком, опять-таки, античности.
Много языков знал, языки, да, благодаря этому,
и древние, да, и, собственно, он как раз занимался неоднократно дипломатической деятельностью в Европе, и, собственно, этому Анна и ее сестра Мария будут обязаны именно благодаря отцу, они во многом окажутся в Европе. Сначала это Нидерланды, где они будут при Маргарите Австрийской, а потом они окажутся при французском дворе. Сначала сопровождали сестру короля Генриха, Марию Тюдор, которая должна была выйти замуж за французского короля Людовика XII. Она, собственно, замуж вышла, но Людовик в скором времени
умер.
Умер, да. Мария была отправлена в Англию, а вот как раз девочки остались.
А вот это как? Вот я когда читала, я немножко удивилась. Это могло вот... А где они там жили? Что это? Чужая страна. Ну, понятно, своей королеве хотя бы, при соотечественнице. А они так в Лувре и остались?
Они жили как раз при французской королеве, при королеве Клод, супруги французского короля Франциска I, потому что они же туда с отцом были отправлены на воспитание. То есть, в принципе, как и сейчас, так и тогда. Образование в Европе, в континентальной Европе, особенно в Париже, это же была не то чтобы мечта даже всех аристократов, а это было необходимое условие вот получения завершенного образования.
А что там было в этом образовании такого? Эдакого, лучше сказать. Почему в Англии не было такого?
Ну, можно было, конечно, и в Англии все это получить. Но вот, допустим, уже при Нидерландском дворе была очень такая широкая, даже это называлась школа Маргариты Австрийской, потому что это же как раз эпоха Возрождения, Ренессанса в Европе, и поэтому такой углубленный интерес к античности, к языкам. Вот, допустим, уже во Франции Анна Болейн, она же прекрасно овладеет французским языком, она будет говорить без малейшего акцента, и ее будут принимать за француженку. И вообще ведь в ее облике будет как раз вот что-то французское, вот какая-то французская элегантность, утонченность. Она ведет моду в Англии на платье.
Да, она одна из первых, кто начал вводить моду в одежде.
Да.
Но это случилось уже после того, как она вышла замуж за короля.
Нет, она же привлекла внимание вот своей необычностью, еще не будучи супругой короля, и вообще еще... Даже мысли
у нее такие шансы?
Не было.
Ну, было много, достаточно... Понятно, дворянство тогда с большими прорехами после многолетней войны двух роз в Англии. Да,
да, женщин вообще не хватало.
Да, женщин не хватало. Там, знаете, как девчонки стоят в сторонке, это не про ту,
да, там, наоборот,
эпоху. Тогда, наоборот, на одну женщину 6 или 8 кавалеров приходилось. Был выбор. Но мне вот что любопытно. Тем не менее, дворянство-то было представлено не одним десятком людей. И каковы были шансы вот у Анны Болейны или у какой-нибудь другой, там, я не знаю, Анны, стать законодательницей моды. Вот чем нужно было обладать, чтобы выделиться в высшем свете?
Вот Анна, она как раз обладала вот этим французским шармом, чего не могли как-то повторить ее английские соотечественницы. Она прекрасно танцевала, она прекрасно пела, она играла на музыкальных инструментах.
Сейчас это сплошь и рядом.
Она обладала вот тем, что называется куртуазным общением. Она действительно очень элегантно одевалась. Причем считается, что, может быть, вот покрою своеобразный платьев ей подсказала знаменитая Маргарита Наварская. Это сестра как раз короля Франциска I, которая была тоже дамой очень образованной. Она собрала вокруг себя такой ренессансный кружок. Сама ведь Анна, она увлекалась протестантизмом. Она как-то была во власти уже тогда вот этих идей. Мишель де Тапль, это знаменитый французский гуманист, переводчик Библии на французский язык. Вот она тогда уже вот этими идеями как-то прониклась.
Она тоже захотела на английский перевести Библию?
Ну, как раз это время, когда Библия и будет переведена на английский язык, Джон Уиклифф, но она как-то вот с собой вот эту Библию всегда возила, Мишеля де Тапля.
Ну, смотрите, я просто хочу подвести какой-то вот знаменатель общий под темой внешности. Вы перечислили то, чем она обладала. Вы мне простите, уважаемые слушатели, и вы, Наталья, за нескромность, но все то, чем обладала Анна Болейн, обладаю и я. А чего бы мне не хватало, чтобы тогда иметь возможность выйти замуж за короля? Чего у меня нет? Я умею танцевать, петь, я знаю иностранные языки.
У вас даже миндалевидные глаза.
Окей, договорились.
И волосы у Марии, были...
Я не пытаюсь быть, конечно, похожей. Я к тому, что не я одна такая. У нас, понимаю, что живем мы в другом веке. Но вот если меня переместить в тот век, мне нужно было просто родиться в нужной семье или еще что-то?
Она и родилась в нужной семье, потому что ее готовили для того, чтобы она была фрейлиной королевы Екатерины Арагонской. То есть это было понятно, что она будет особо приближенной не только к королеве, но и к королю. Uh-huh. А если дочка является фрейлиной королевы, то для отца это огромная радость. И, наверное, Томас Болейн сожалел, что у него всего две дочери, потому что когда первая дочь уже стала фавориткой короля, он приобрел и влияние, и должности, и звания очередные. Но как раз Анна, она была еще к тому же очень умной женщиной. И это все подмечали. И, собственно, ее поведение об этом говорит. Потому что она не хотела повторять участь своей сестры. Она не хотела стать просто очередной фавориткой.
Фавориткой. Вот на этом месте очень любопытно узнать. Анна стала фавориткой. Назовем вещи своими именами. Любовницей.
Вот
я хочу, чтобы вы выстроили. Что значит стать фавориткой? Это была честь, потому что для меня, человека 21 века, это унижение. Но я понимаю, что прошли века, и восприятие меняется. То есть это так получается. Я служу при дворе. У меня работа такая, служить при дворе. И соответственно, мой руководитель непосредственный обращает на меня внимание и склоняет к сожительству. Я называю вещи современным языком. Для меня это унижение и даже, получается, сексуальное домогательство, за которое мы сейчас можем подавать в суд. Ну, понятно, не о том времени идет речь. А тогда это как честь воспринималось?
Тогда это воспринималось и как честь. Родителями вот таких фавориток это воспринималось как неслыханное поощрение, материальное, привилегии, почести, опять-таки должности, то, о чем я говорила. Но Анна, она как раз действительно не была склонна размениваться на мелочи вот на эти. Потому что ведь Генрих-то на нее обратил внимание еще в 20-м году, 1520-м году, так называемое поле золотой парчи, встреча в Кале между французским королем и английским. И там она уже обратила на себя внимание в свите именно английской королевы. Потом она оказывается уже во Франции. В 25-м году, как считается, впервые Генрих обратил на нее внимание на приеме, организованном в честь испанских послов, и обратил внимание почему? Потому что при дворе они уже ходили такие разговоры, как о очень неприступной девушке.
Вы сейчас
не
про Анну?
Про Анну. Угу. Которая не склонна была вот размениваться на какие-то
куртуазные... Как он сказал бы тогда, челлендж для него был, вызов.
Да.
Он же был горячий.
Конечно.
Ему же нужна была неуемная энергию куда-то свою девать. И это, конечно,
а здесь он встретил она ему сразу сказала нет, но под этим можно было понимать да, но. То есть она ему четко сказала, что уже потом даже, что у вас есть королева, а вашей любовницей я никогда не стану.
А вот иметь право так ответить королю, это было возможно?
Вот, конечно, нет, и этим она и отличалась. То есть она ему бросила.
Чем
вот
она
такой
рисковала?
Вызов. Ну,
благополучием семьи или только собственным?
И может быть, и даже благополучием семьи, учитывая нрав Генриха VIII, да.
Слушай, ну серьезно. То есть она, смелая была.
Да, она все поставила на карту и пошла ва-банк.
Молодец.
И вот тем самым как раз и зацепила короля.
А вот мне еще интересна, конечно, линия сестринских отношений. Отношения между мужем и женой и между отцом и детьми. Об этом сейчас будем говорить, но все постепенно. А, собственно, мне так видится, что они со своей сестрой были достаточно далеки друг от друга. Но мы это узнаем через пару мгновений.
Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Внимание! Начинается передача данных.
В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук РАНХИС Наталья Таньшина. Говорим про Анну Болейн. Сегодня историческая дата. Сегодня она лишилась своей прекрасной головы. Продолжаем. С сестрой у нее были сестринские отношения. Вот теплота, любовь. Ну как вот одна побыла в постели короля, а вторая его отвергает. Она что это, не хочет обижать сестру? Или наоборот, она ее презирает? Вот как-то странно это все.
Сестра, как считается впоследствии, она как-то так не очень неоднозначно относилась, когда же Анна стала королевой. Ну и там вообще между родственниками были весьма сложные отношения. Ведь можно сказать, что дядя Анны, герцог Норфолк, он же будет ее потом на суд отправлять и подпишет ей тоже смертный приговор. И ее, и ее брата Джорджа.
Да и жених ее первый тоже.
Да, то есть у нее-то отношения больше, вот, наверное, с братом были более такие доверительные, с Джорджем Болейном, который тоже служил сначала пажом при Генрихе VIII, потом самые разные дипломатические поручения выполнял и был вот в его ближайшем окружении. Сестре она потом будет помогать, она ее никогда не оставляла, и детям ее будет помогать. Причем ее детей будут тоже считать детьми Генриха VIII. У нее была мальчик.
А он их признал?
Нет, он их не признавал, причем у него был уже до этого один незаконно рожденный ребенок, Генри Фицрой, и вот ему он как раз помогал, покровительствовал.
То есть даже признал.
И даже одно время подумывал, что в крайнем случае, если у него не будет детей, вот после Марии, передать, завещать престол ему.
Что значит признать? Это официальная какая-то бумага выпускалась, или он с ними не здоровался и не общался с непризнанными детьми сестры Анны Болейн?
Те-то дети Анны Болейн, они вообще к нему никакого отношения не имели. Это вот Генри Фицрой, да, а те дети, они сами по себе, и никаких прав они не имели, и никак он с ними... Он со своими родными детьми не общался.
Вот, и вот я дальше хочу задать вопрос. Признанные дети, соответственно, Мария, которая затем становится Марией Кровавой, предшественницей Елизаветы, да, из Золотого века Британии, Елизавета, дочь Анны Болейн, они его папой называли? Какие были отношения с отцом-королем?
Ну, знаете, тогда ведь отношения с детьми были совсем не такими, как нынешние. Вот, допустим, когда родилась Елизавета, крошка, понятно, что это катастрофа для Генриха, это разочарование. Он женился на Анне Болейн искренне и будучи уверен, что она родит ему сына, потому что все астрологи, все доктора, они ему твердили день и ночь, что вот точно будет сын. Уже в канцелярии были направлены во все страны, вернее, подготовлены во все страны сообщения о счастливом появлении на свет ребенка, а тут девочка. То есть такое разочарование, это во-первых. Он даже не присутствовал на ее крестинах. То есть для него это был действительно удар. Потом как-то он вроде бы отошел, девочка была здоровая, у него были все надежды иметь и мальчика. Но, соответственно, в соответствии с тогдашней традицией, ведь родители к детям-то особо не допускались. У детей был целый штат придворных, ту же Марию, ту же Елизавету, воспитывала огромное количество людей. Родители вот за 2 года навестили крошку Елизавету всего 2 раза.
Боже,
и однажды
кошмар.
Они посетили ее вместе и задержались вот в этом имении на целых 2 дня. То есть они ее просто не видели. Специально обученные, оплачиваемые люди, они этим занимались.
Это была норма.
Это была норма.
Никто
это,
бы так,
это
как не, я, не воскликнул.
Да, это
Боже,
не значило, что родители не любят своих детей.
Ну, конечно, это значило.
Но... Ну, дети это чувствовали, да. Вот особенно современные ведь психологи, этологи, они говорят о том, что вот этот так называемый сенситивный период, когда важен именно непосредственно контакт.
Конечно.
Тогда этого не было, и дети, конечно, вырастали недолюбленными. Вот та же Елизавета маленькая, которая видела все вот это, она ведь, как пишут исследователи, уже 8 лет заявила, что она никогда не выйдет замуж.
Это очевидно,
да.
Очевидно и не невероятно, а именно поэтому я в этом, например, убеждена. Конечно, я не специалист, но ладно, не о Елизавете
сегодня
программа.
А потом отношение к детям менялось в зависимости от политической ситуации. Мария... Опальная Екатерина Арагонская.
Да он вообще ее признал бастардом.
И она и была признана бастардом и лишена прав престола наследия. Потом такая же ситуация случилась и с Елизаветой. И только в конце уже жизни, перед самой смертью, Генрих VIII восстановил их в правах. И Марию, и Елизавету.
Ну, кстати, а почему не додумались до протестантства, додумались до отречения от церкви, додумались до того, что случилось вот в политическом плане в Англии? А почему они додумались, чтобы так не мучиться с этими мальчиками-наследниками, до изменения закона о престолонаследии? Ну что, девочку-то тогда не придумали сажать?
Нет, они как раз и при Генрихе и будет принят именно закон о престолонаследии.
Вот расскажите поточнее вот здесь.
Ведь и до этого уже Генрих понимал, что престол перейдет тогда Марии, если у него не будет сына. А уже когда начались все вот эти вот процессы с реформацией, когда папа отказался проводить этот развод, и Генрих, следуя примеру германских князей, решает развести себя сам через парламент, и как раз вот с конца 20-х, начала 30-х годов начинает приниматься именно целая серия законов, которые выводят церковь, вернее, выводят
английскую
корону из-под власти католической церкви. И Генрих принимает через парламент в 1534 году акт о верховенстве или акт о супремате, в соответствии с которым король является главой церкви, все доходы как раз поступают уже в королевскую казну, а не в папскую. Чуть раньше еще принимается закон о престолонаследии, когда именно король решает, кто будет наследником престола. И как раз все государственные служащие, они должны были принести присягу Анне Болейн тоже на верность.
Там какая-то особая он требовал присягу именно для нее.
Именно для нее. Она тоже требовала особого документа, в котором были бы прописаны права ее детей.
Это прям как брачный договор какой-то.
Ну, именно так.
А ну, смотрите, чем, получается, выделяется. Короновали ее особенной короной, не такой, как всех остальных консортов. Для слушателей объясню, чтобы в словарь не нужно было лезть. Королева или король... А, кстати, король-консорт возможен?
А принц-консорт.
А, принц-консорт, да-да-да,
вот, конечно. Альберт как
но
раз...
он отказался от этого, это для него унизительно. Он не так именуется в документах. Нет, но консорт – это тот, который, так сказать,
просто
муж,
супруга,
муж-жена, супруга. Да, но не правит и да. Ничего не принимает. А вот Анна Болейн, она как бы она была консортом, королевой-консортом, но, вы меня проверьте, соответственно, короной короновалась какой-то особенной, не такой, как все другие консорты. Там какая-то корона, я прочитала, той, которой консорты не короновались. Потом выторговывала для себя, получается, определенный договор. Договор, да, для своих детей, правильно же? И во все вмешивалась.
И во все вмешивалась. Она вмешивалась во все еще и до того, как стала королевой. Она же с 1528 года уже была в статусе официальной фаворитки. И, соответственно, ее положение уже тогда изменилось. И она всячески подталкивала Генриха к разрыву с католической церкви. Она окружала себя уже людьми, сторонниками реформации. То есть если раньше в Англии протестантизм – это явление такое полуподпольное, то теперь ближайшие ее сторонники, ее окружение – это люди, которые активно выступали за идеи реформации. Томас Кромвель, которого как раз Генрих потом тоже отправит на плаху, когда он ему...
Ну, он заслужил. Он сам нормально,
ну, и супругу, супругу.
Очень-очень много там всего
присватал
было.
Не ту.
Слушайте, а что им так этот дался протестантизм еще до вот только из-за развода? Это какая-то обида на церковь или там действительно какие-то супервозможности открывались?
Ну, сначала это именно семейное дело, необходимость получить развод, которого от папы получено быть не могло. Тем более Карл V, могущественный император Священной Римской империи, он же был племянником Екатерины Арагонской, а папа, по сути, был пленником Карла, то есть он никак не мог получить этого развода. И Генрих именно сначала, исходя из семейных таких соображений, поступает, потому что ведь католическая церковь развод не одобряла, а здесь, пожалуйста, протестантизм не воспринимает таинство брака как имеющие сакральный характер.
Ну, как будто, да,
просто
священное
вот обряд, да, поэтому, как у Генриха, так и будет. Развелся, казнил, умерла, развелся, казнил, пережила.
Как изучают сейчас,
да,
в школах. Да,
шесть, да, жен. А потом ведь Генрих, как это же человек, который создал современную Англию. Ведь тогда Англия до Генриха – это вот, ну, задворки Европы, периферия. А он хотел ее превратить в могущественную державу. И как раз при нем формируется вот то, что называют абсолютной монархией. Причем не в таком классическом, может быть, понимании, а вот именно как понимал ее Генрих. Абсолютная от какой-либо власти со стороны. Имеется в виду от власти со стороны римской церкви.
Тогда
потом
почему
огромные доходы.
При Елизавете называют «золотой век»? Получается, она пожинала его плоды, то, что он заложил.
Заложил еще и его отец Генрих VII, который прослыл таким скупым правителем, но он создал огромный как раз финансовый запас, которым мог как раз воспользоваться уже Генрих, потому что он, может быть, казну-то и опустошил, но он создал 55 королевских замков, которые прежде были вот обычными, скромными такими резиденциями, а теперь это стали настоящие замки. Он покровительствовал художникам. Он как раз вот и портрет Томас Гольбейн, который изначально прибыл в Англию по приглашению Томаса Мора, и Томас Мор его 3 года держал при себе.
Не открывал никому.
Да, не открывал для Генриха, потому что он прекрасно понимал, что Генрих его тут же переманит. Миниатюрный портрет как раз в это время получает развитие, а это заслуга первой жены Екатерины Арагонской, которая подарила Генриху 2 таких в эмали миниатюрных портреты, и он как-то этим очень загорелся. Да, и ему это очень понравилось. Он был знатоком искусства, покровителем искусства. Потом вот церковь. Это же огромные доходы. Десятина, она шла в пользу папской власти, а теперь все эти деньги, они шли же в королевскую казну. Причем тут как раз...
Мне кажется, это ключевой момент.
Да, это огромный земельный фонд, монастырские богатства. И потом Генрих же как раз эти земли и раздавал, и продавал, и создал себе послушную аристократию, по крайней мере, церковную, потому что ведь теперь король – глава церкви, король назначает епископов. Палата лордов в то время в основном состояла именно из лиц духовного звания.
А отношения мужа и жены, как она обращалась? Ваше Величество или могла назвать его Генрих? Вот об этом сохранилось что-то?
Я думаю, что да, что она обращалась к нему именно Ваше Величество, хотя... Она очень импульсивная тоже, она вот под стать была Генриху, и в пылу она могла как только его не назвать, наверное, потому что вот он уже, когда она ему так не сможет родить ребенка, и когда он уже подумает, что надо и с ней развестись, ведь он же выдвинет против нее такое безумное обвинение, что она изменяла ему там еще до брака, и во время брака, и более сотни у нее было мужчин, и он причем это будет каждому встречному рассказывать.
Да.
Она сама так говорила, что это просто невозможно, и он будет как-то наслаждаться. У него вот была такая черта, может быть, нехорошая. Вот он именно имел такую жалость к себе и всячески это все накручивал.
Манипулировал,
да,
этим,
да, да,
да, и педалировал. А он не боялся смешным показаться? Он же, вы сказали, был
вот
умным.
Вот в том-то и дело, да, что когда вот это все произошло, и когда он уже даже после ее казни продолжал вот так же говорить... Вот...
Чувство вины.
Да.
Наталья, это чувство вины. Он, ну вот если с психологической точки зрения разбирать, 100% он действительно, ему не хотелось ее казнить. Ну или даже если хотелось бы, он все равно чувствовал где-то, что совесть у него там говорила.
Не знаю.
Не считаете?
Судя по тому, что он уже через 10 дней женился на Джейн Сеймур.
Ну а что тут такого? Жизнь коротка, надо поторапливаться, наследник. Это другая история. А вот
ну,
то, что он всем
он
рассказывал...
Внутренне пытался,
да,
себя как-то оправдать...
Возможно. Будем говорить дальше об отношениях Болейн и Генриха через несколько минут.
Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Внимание! Начинается передача данных.
В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук РАНХИС Наталья Таньшина. Говорим про Анну Болейн. Сегодня историческая дата. Сегодня она лишилась своей прекрасной головы. Вот что еще любопытно. Сохранились ли какие-то исторические свидетельства, ну или документы, даже не знаю, как правильно здесь выразиться, об отношениях между, ну, в семье, да, в дворянских семьях? Я говорю, конечно же, и о манере ухаживания, и о традициях в семье тогда, ну вот какой домострой был, и о сексуальных отношениях.
В те времена в королевской семье это же не просто супружеский долг, вот. Это государственное дело.
Я поэтому интересуюсь.
Вот, кстати, тут как раз был интересный момент, когда Генрих затеял вот этот вот бракоразводный процесс. Он же говорил, что брак Екатерины Арагонской с ее сначала вот с принцем Артуром состоялся, потом по наследству досталось Екатерине Генриху, и как раз Генрих, который был осведомлен в этих вопросах, как раз он изыскал причину серьезную, которая могла бы стать поводом для развода, а именно то, что вот не выжилай жены ближнего своего.
То есть ты, мол,
брата.
Была за братом моим, а теперь, соответственно, ты меня выжилала, за это и развожусь с тобой.
Ну, это да, это противоречит вот как раз христианским, библейским, ветхозаветным еще даже заповедям. И вот тут как раз стал вопрос. А Екатерина говорила, что между ней и принцем Артуром
не было
супружеских отношений. Потому что,
Они были женаты?
Они были женаты всего несколько месяцев. Она прибыла...
Так, ну это же что значит несколько? Этого достаточно?
Нет, она прибыла в Англию в конце вот, года, 1501, если не ошибаюсь, и сыграли свадьбу, а уже в начале следующего года принц Артур скончался от потницы. Потница тогда это настоящий бич.
Это была эпидемия, английский пот назывался. Да, это
не от нее.
Страшная
вещь.
Вот как
раз тут нет сведений, хотя ведь первая брачная ночь – это же событие,
Наталья,
которое не между двумя людьми
совершается. Наталья, давайте будем, конечно, давайте будем
там
серьезными.
Там целый штат сотрудников, которые сначала присутствуют при раздевании, потом трубадуры, песни, все как
пляски
положено.
Пляски вокруг костра. Нет, ну понятно, что могло бы и не случиться. Давайте вспомним и нашу историю, сколько Екатерина Великая, да, билась над темой первой брачной ночи. Жена, и в частности Анна Болейн, могла высказать Генриху в силу каких-то собственных уникальных возможностей или возможностей характера своего, ну, недовольства. Ну, что-то, мол, достал меня своим мальчиком.
Конечно, конечно. Она именно так часто и делала.
Скандалы.
Она устраивала скандалы.
Причем, да,
как только она вышла замуж, она сразу стала устраивать эти скандалы, потому что Генрих, как только вот он ее заполучил, он тут же к ней изменился. Даже еще когда ребенок не родился. То есть все говорили, что будет мальчик, и имя ему уже придумали, но она уже заметила его изменившиеся отношения.
Потому что он получил.
Да.
На этом строилась его интерес. Да?
Интриги с фрейлинами. Она ему как раз об этом говорила. Говорила, а он ее жестко поставил на место, сказал, что другая на твоем месте была бы довольна тем, что ты имеешь. Ну а потом она же была тоже очень эмоциональной, и она в пылу гнева могла чего только не наговорить. Особенно вот это как раз будет уже в качестве поводов непосредственно перед ее казнью. Потому что когда ее поведут, поволокут в Тауэр, с ней же случится истерика, и она там вот действительно каких только обвинений в адрес Генриха не выдвинет, а начальник тюрьмы, он будет все это записывать. И потом вот этот, по сути, такой бред вот этой женщины, ее страхи, они будут предъявлены как обвинение, такое самообвинение.
Как арестовывали королев?
Начало 1936 года. Это смерть 7 января, умирает Екатерина Арагонская. Угу. Вот как раз, казалось бы, вот все, ее уже нет, и ничто теперь уже не мешает. Ну, стали говорить, что ее отравили, отравила ее Анна Болейн, и сердце ее было почему-то черным, и его никак не могли отмыть.
А его вскрытие проводили,
конечно,
королева бывшая, да?
Было проведено вскрытие, и вот увидели, что черное сердце, которое в ставодах не отмывается, соответственно, ее отравили. 28 числа были уже похороны организованы. И у Анны случился очередной выкидыш, да, на нервной почве. Ну, потом еще ведь Генрих там падал. Очередной вот такой выкидыш с лошади упал.
Когда... И вот тогда был мальчик, кстати, когда вот у нее случился выкидыш после того, как она за него переживала.
Да, угу. Да. И здесь Генрих вот наконец-то понимает, что он даже как-то уже и не сожалел, сказал, значит, у меня в этом браке не будет детей. То есть тогда он уже был увлечен Джейн Сеймур, И еще ведь до этого уже были идеи, что особенно вот окружение, Томас Кромвель, который в свое время содействовал этому браку, начал изыскивать причины для того, чтобы устроить и этот развод, и Анна, она уже была теперь препятствием, она была не нужна, и, соответственно, судьба ее была понятна. Сначала арестовали 5 молодых людей, были арестованы, которых обвинили в
связи с ней, любовной.
Анной Болейн, в том числе и брат, причем брата и еще одного придворного, арестовали прямо во время охоты, когда во всеуслышание Генрих их обвинил, и они были арестованы, и, собственно, точно так же вот просто арестовали и Анну, и она тот же путь проделала по Темзе, что, собственно, и в день коронации, то есть по тому же самому пути ее привезли в Тауэр, когда она это увидела, она еще спросила, что вы меня ведете в тюрьму, отведите меня к королю. Ей сказали, что да, мы ведем вас в королевские покои, в королевские апартаменты. И вот как раз вот тут с ней случилась вот эта вот истерика, когда она вот очень долго просто вот говорила вот все, что у нее накипело на душе.
Удивительно, но она похоронена в общей могиле.
Да.
Была похоронена, и казалось бы, а это-то зачем? Но все-таки это мать ребенка короля. Хотя бы на будущее люди же тогда уже задумались заглядывать в будущее, не хоронить ее в общей могиле.
Так брак уже был расторгнут до ее казни.
Так я понимаю, то есть только вот руководствуясь этим, да?
То есть она уже никакая не королева.
Это сиюминутный какой-то.
И ребёнок тоже самое.
Хорошо, но вот потом же все-таки, когда могилу вскрыли, не обнаружили никакого вот шестого пальца, еще что-то. Это вот все-таки мифом оказалось.
Потому что ее англичане не любили.
Да, они любили Марию, поэтому слухи-то, наверное, и пустили.
И Екатерину Арагонскую они любили.
Ой, да, Екатерину, да.
Вот она была для них настоящей королевой, добродетельной королевой. А Анну Болейн они и до коронации просто не принимали, и после тем более, и называли ее всегда великой блудницей, а когда Елизавета родилась, они сразу стали называть ее маленькой блудницей, то есть ей как раз очень досталось от англичан, и никаких... У нее, может быть, был, и всегда об этом пишут, вот некий такой дефект, что-то вросшего ногтя. Небольшой такой, может быть, отросточек на мизинце, но не шестой палец. И, кстати, вот эти вот рукава широкие.
Раструбы.
Да, Маргарита Наварская ей посоветовала для того, чтобы никто не обращал внимания. И, кстати, знаменитая вот баллада «Зелёные рукава», который по сию пору исполняется, считается, что автором слов был Генрих.
А он
мог? Посвятил. А он был превосходным и музыкантом, и поэтом. То есть это как раз вписывается в его образ. Говорили, что у нее и какой-то жировик на шее, и поэтому у нее вот всегда такой высокий ворот.
Чувствуется, не любили ее. Хорошо, она вот эта казнь, которую ее подвергли, то есть обезглавили. Генрих же сказал, что он как-то гуманно поступил,
да.
Он не стал...
Сжигать, он не стал ее сжигать.
Да, женщины должны были по закону о прелюбодеянии быть сожжены, да? Это как это? Гуманнее реально считалось обезглавить, чем сжечь?
Ей выписали более того палача из Парижа, человека, который виртуозно владел мечом.
А, тут еще
вот. Безболезненность.
А получается, английский палач мог бы не с первого раза?
Конечно, вот именно так и произошло с Томасом Кромвелем, который потом, после того, как подобрал Генриху Анну Клевскую, и оказалось, портрет не соответствует с оригиналом, Генрих его отправляет то же самое на плаху, и вот ему-то как раз не с первого раза.
Боже, какой кошмар. Хотя я ему очень не симпатизирую. Кромвелю, не знаю почему, но вот это какая-то, знаете, такая бытовая антипатия. Просто читаю и понимаю, что не вызывает меня.
Он был очень такой
скользкий
жесткий человек. Свой интерес всегда имел, переходил. Угу. Сначала в его интересах была Анна Болейн, он ей
он помогал. Разменивался людьми,
потом,
как...
Потом, да, Джейн Сеймур, он уже на ту сторону, когда понял, что здесь бесполезно проиграно.
Ну, наверное, здесь приходится нам ставить точку, но мне кажется, было бы здорово поставить ее вот таким образом, что когда Елизавета, дочь Анны Болейн и Генриха VIII, стала королевой Англии, имя Анны Болейн было реабилитировано. Правильно я ведь понимаю?
Хотя Елизавета, она никогда вот не любила говорить о матери, она редко крайне говорила, но было реабилитировано в каком плане, что годы правления Елизаветы – это золотой век в истории Англии, сколько она правила с 1500... 58 по 1603 год, это небывалая эпоха в английской истории, и это именно дочь вот той самой казненной,
которую так не любили, да?
Да,
хотя бы за это ее стоит помнить, а еще, конечно, за красоту и трагичность истории самой. Спасибо вам огромное. Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук РАНХИС Наталья Таньшина. Передача данных успешно завершена.
Передача данных успешно завершена.